Студия «Ардис» представляет. Роберт Льюис Стивенсон. Принц Отто. Читает Иван Забелин. Вы напрасно стали бы искать на карте Европы исчезнувшее с лица земли маленькое государство Грюнивальд, независимое княжество, минимальнейшую частичку Германской империи, игравшая в продолжении нескольких столетий свою маленькую роль в раздорах европейских держав и, в конце концов, когда пробил его час, благодаря умствованиям нескольких лысых дипломатов, исчезнувшая бесследно, как ночной призрак поутру. Менее счастливая, чем Польша, оно не оставило по себе ни славы, ни сожалений, и даже сами границы его стерлись и забылись. Это была страна холмистая, почти сплошь поросшая густым зеленым лесом. Многие реки брали здесь свое начало. В зеленых долинах Грюнивальда они вращали множество мельниц для счастливых жителей этой страны, в которой был всего только один город и множество живописных деревень, селений и деревушек, раскинувшихся повсюду, по долинам и по холмам, сползая по их крутым скатам так, что крыши домов громоздились одна над другими в несколько ярусов. Сообщение между городом Митвальденом и многочисленными деревушками и селениями поддерживалось с помощью высоких крытых мостов, перекинутых через большие, глубокие и бурливые потоки и реки. Шум водяных мельниц, плеск и рокот стремительно бегущих вод, живительный запах свежих сосновых опилок, тихий шелестый аромат, приносимый на крыльях легкого ветерка, дувшего между рядов бесчисленной армии горных сосен, догорающий костер, разведенный охотниками, глухой стук топоров дровосеков, работающих в лесу, непроездные дороги и свежая форель, только что пойманная в реке на ужин. И этот ужин в пустынной, опрятной, но несколько темной зале деревенской гостиницы, не смолкая щебет и пение птиц и тихий вечерний звон колоколов деревенских церквей. Вот те воспоминания, какие увозил из Грюнивальда путешественник, побывавший в этом лесистом уголке Европы. И к северу, и к востоку холмы Грюнивальда разнообразными мягкими скатами и живописными уступами спускались в большую беспредельную, казалось, долину соседних государств. Грюнивальд граничил со многими мелкими немецкими княжествами и герцогствами, в том числе и с безвременно угаснувшим великим герцогством Герольштейн. С юга же Грюнивальд соприкасался с землями сравнительно сильного и могущественного королевства Приморской Богемии, славившейся своими цветами и горными медведями, и населенный народом, отличающимся странной, удивительной простотой и нежностью сердечной. Целый ряд перекрестных браков сблизил и сроднил царствующие роды Грюнивальда и Приморской Богемии. И последний принц Грюнивальда, историю которого я намереваюсь рассказать в этой книге, происходил от Пердиты, единственной дочери короля Флоризеля I Богемского. Эти частые перекрестные браки, несомненно, смягчили характер, нравы и вкусы грубой, мужественной породы первых властителей Грюнивальда, и это возбуждало неодобрение всего населения. Горные угольщики, дровосеки, пильщики, обладатели широких топоров и широких ртов, жившие среди темных, могучих сосен грюнивальдских лесов, гордившиеся своими жилисто-мозолистыми руками, здоровыми кулаками и мощными плечами, а также и своим грубым невежеством, которое они считали древней мудростью, смотрели с нескрываемым презрением на мягкость характера, на деликатную сдержанность и ласковость обхождения представителей их царствующего рода и питали затаенное озлобление против своих государей. В каком именно году христианской эры начинается наш рассказ, я предоставляю догадаться читателю. Что же касается времени года, что в данном рассказе является несравненно более важным, чем точность даты, то я скажу, что весна шагнула уже так далеко вперед, что горные жители Грюнивальда, слыша с раннего утра и до поздней ночи звуки охотничьих рогов в северо-западной части княжества, говорили:
«Верно, сегодня принц Отто и его охота выехали в последний раз в поле до наступления осени».
На северо-западной границе Грюнивальда горы и холмы круто обрывались в долину и местами представляли собой совершенно неприступные скалы и утесы. Эта дикая местность являлась резкой противоположностью с прекрасной, тщательно обработанной равниной, лежащей у подножия этих гор. В ту пору в этой местности пролегали всего две дороги. Одна из них — имперский тракт, полого спускавшийся по самым отлогим скатам, идущий прямо на Бранденау в Герольштейн. Другая — пролегавшая по самому гребню гор, извивавшаяся между скал, спускавшаяся местами в глубокие ущелья и овраги, местами вся мокрая от брызг бесчисленных мелких водопадов и то тут, то там, пересекающих ее ручьев. Эта дорога вела мимо большой старинной башни или замка, стоящего высоко на горе, на самом краю высокого скалистого утеса, с которого открывался обширный вид на всю пограничную линию грюнивальдских владений и на кипящую трудовой жизнью равнину Герольштейна.